Говорит Радио Свобода. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Время гостей», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня у нас несколько необычный выпуск программы, посвящен он трагическим событиям, которые произошли на Украине в эти выходные дни. Это авария в шахте имени Засядько в Донецке, которая унесла жизни уже более 80 человек. Еще 10 сейчас считается пропавшие без вести. Считается, что количество жертв может достичь даже 100 человек. Сегодня на Украине общенациональный траур. Событие это вышло на первые полосы мировой прессы, в главные новости всех мировых телевизионных каналов. И сейчас на Украине активно обсуждают судьбу самой шахты имени Засядько, и то, почему происходят такие страшные аварии. Несколько похожая ситуация была не так давно, мы помним, в России в марте 2007 года, когда такое же количество жертв унесла авария на Кузбассе, на шахте Ульяновской. И вот, собственно, обо всем этом мы поговорим. Поговорим с нашими гостями. Сейчас у нас на связи из Донецка народный депутат Верховной Рады Украины 5-го и 6-го созывов от партии регионов Елена Болдаренко. И мы сейчас обратимся к ней. А через недолгое время к нам присоединится народный депутат Украины от блока Юлии Тимошенко, представитель независимого профсоюза Горляков Михаил Валенец, который тоже находится в Донецке на заседании правительственной комиссии, он как раз сейчас, который обсуждает причины аварии, то, как выходить из этой ситуации. Но вначале обращусь к госпоже Болдаренко. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
Эта трагедия, конечно, наиболее серьезно сказывается в Донецке. Понятно, что для жителей города и для жителей всей области, шахтерской области, можно сказать, каждое вот такое трагическое событие, это всегда вопрос, что происходит с украинской угольной отраслью и почему нельзя уберечь людей от таких трагедий. Вот это даже вопрос не о выводах после аварии, это вопрос о том, что можно сделать, чтобы украинские шахтеры и донецкие шахтеры чувствовали себя безопаснее, когда продолжают свою трудную работу.
Ну, вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, вообще его нужно переиначить. Нужно ли в таких трудных, экстремальных условиях добывать украинский уголь или не нужно? Поскольку всем известно, это очевидный факт, что украинские шахты одни, как минимум, одни из самых опасных в мире, если не самые опасные. Очень глубокие залежи угля, очень тонкие пласты, очень тяжелые условия работы шахтеров. Вопрос для меня заключается в следующем. Почему при массе научных разработок безлюдной выемки угля в Донецкой области до сих пор ни одна из шахт не применяет этих технологий? Вот в чем вопрос. А вопрос, как всегда, упирается в деньги, поскольку это дорогостоящая система.
Если говорить, собственно, именно о деньгах, да, потому что ведь кто должен выделять все деньги? Государство? Или должны быть проведены какие-то реформы, которые должны привести к приватизации угольной отрасли, чтобы сами собственники шахт выделяли эти деньги? Или должно быть некое сотрудничество, некий симбиоз государственных мер и частной инициативы? Вот что должно происходить?
Вы знаете, мне кажется, что частный сектор, он всегда работает эффективнее государственного. Это тоже ни для кого не секрет, ни для вас, ни для нас, ни для наших зрителей, да? И, как мне кажется, в любом случае угольная промышленность, она должна обрести собственника. Насколько я знаю, в России, и российские коллеги наверняка меня поддержат, там сейчас угольная промышленность переводится на частную основу. Шахты отдаются в частные руки. И, как мне кажется, что единственный выход для Украины – это отдать шахты в частные руки. Вопрос себестоимости угля – это уже второй вопрос. И в данном случае, как мне кажется, реформирование угольной промышленности в Украине, оно идет несколько не по тому пути, но это мое личное мнение. В любом случае нас ждет приватизация угольной промышленности. И здесь уже, конечно же, на повестку дня выходит вопрос – насколько эффективным, насколько рентабельным окажется то или иное предприятие. Известно, что очень многие города и поселки в Донецкой области и в других, Днепропетровской, например, областях, там, где есть копальни, там, где есть шахты, они как раз-таки являлись городками и поселками, которые образовались вокруг шахт. Шахты являлись градообразующим предприятием. И в данном случае вопрос, никто пока не проводил аудит, никто не просчитал, сколько после приватизации шахт выживет. Но сами, мы с вами понимаем, что если появляется собственник, он не допустит разорения этого предприятия.
Тут вот какой вопрос возникает, что с одной стороны собственник действительно не допустит разорения предприятия, с другой стороны собственник может хотеть такое предприятие закрыть, может оказаться, что нерентабельных шахт гораздо больше, чем кажется. И вот тут возникают политические проблемы, да? Ну вот, например, ваша партия, она сейчас пользуется безусловным кредитом доверия у населения, по крайней мере, в Донецкой области, в шахтерских всех этих городах и поселках, и в Днепропетровской области тоже, да, если посмотреть на статистику голосования. Но эти люди, которые за вас голосуют, они прежде всего рассчитывают на то, что правительство, которое сформировано, партия регионов, оно не закроет шахты. И оно поддержит шахтеров. Они рассчитывают на власть, а не на собственника.
Насколько я понимаю, если шахту покупает частное лицо, да, собственник берет ее, то он не может покупать предприятие, не видя для этого дальнейшей его работы и не видя для этого дальнейшей прибыли. Поэтому в данном случае я не вижу никакой опасности перехода шахты в частные руки.
А почему тогда этого не происходило до сих пор? Уже прошло очень много лет.
Я думаю, что здесь вопрос как раз-таки рыночной стоимости угля. Понятно, что частное производство, оно будет в любом случае отказываться от социальной сферы, которая до сих пор на многих шахтах осталась. Это и детские сады, и школы, хотя, конечно, огромными темпами сокращается социальная сфера, которая висит на шахтах. Та же шахта «Засядька» — это арендное предприятие, и, насколько мы с вами знаем, предприятие, которое занимается различными видами деятельности, даже аграрным хозяйством. Я небольшой специалист в данном случае, как формируется цена угля в таком случае, ложится ли в нагрузку, в себестоимость угля данные предприятия или наоборот эти предприятия. Это очень сложный вопрос, и мне кажется, его нужно будет разбирать не только в рамках этой временной следственной комиссии, которая сейчас работает на шахте «Засядька», но и также на законодательном уровне, в профильном комитете, в профильном министерстве.
Ну вот есть конкретный вопрос. Сейчас все больше и больше говорят о том, что та авария, которая произошла на шахте «Засядька», при том, что там были системы безопасности поставлены, она необъяснима, что ее не могут объяснить даже ученые. И если там такое происходит, если там вновь возникает пожар за пожаром, причем уже после аварии, да, это вчера пожар большой был, то эту шахту нужно закрывать. И об этом говорил даже почетный представитель правления этой шахты Ефим Звягильский, о том, что он готов согласиться с закрытием этой шахты. И, наверное, другие руководители этого предприятия тоже будут говорить о том, что шахту можно закрыть. Хотя должен сказать, что это было, ну, это было успешное, богатое предприятие. Не так ли? Я видел в Донецке больницу шахты имени Засядька. Видел ее управление. Это современные объекты. Ну, без денег такие объекты не выстроишь. Это все объекты социальной защиты людей. Куда эти люди делутся после закрытия этой шахты? Где они возьмут такую поликлинику? Где они возьмут такие социальные гарантии?
Да, Виталий, я поняла ваш вопрос. Но мне кажется, что у вас несколько искаженная информация, потому что буквально перед включением я смотрела очередной выпуск 5-го канала, и мы с вами знаем, что Звягильский опроверг якобы свое высказывание, сказанное им, да, о том, что он собирается эту шахту закрыть или готов закрыть. Он не согласился с тем, что распространили средства массовой информации. И как бы предпосылок и хозяйственных в том числе никто не видит. Другой вопрос. Согласен ли Ефим Леонидович пересмотреть методику работы по защите, да, шахтерского персонала, по защите труда шахтера? Сейчас мы видим, что на протяжении последних 6 лет именно эта шахта стала центром больших аварий, которые заканчивались огромным количеством жертв, человеческих жертв. И в данном случае все выработки угля, они получаются самыми кровавыми из всех шахт Донецкого региона. Чем это объяснить? Работают следственные комиссии, и сейчас, если нарушать Конституцию, кого-то обвинять и не пользоваться принципом презумпции невиновности, было бы с нашей стороны, наверное, неразумным. Давайте подождем все-таки, что же, какова причина аварии. И какие выводы после этого сделает и руководство шахты, и правительство.
Ну вот должен вам сказать, Елена, что когда была авария на шахте Ульяновская, да, там была очень похожая ситуация, потому что с трудом поливали, что-то произошло, почему повыше, превышены все нормы, там содержали опасных веществ в воздухе, которые привели к аварии и так далее. А между тем, ведь в отличие от шахты имени Засядько, шахта Ульяновская — это современная новая шахта. Ее открыли буквально несколько лет назад, соблюдали всех норм безопасности, которые существуют в современной угольной промышленности. И эта шахта не такая глубокая, это вообще, по-моему, открытый способ выработки угля. Она не столь критична для людей, как работа вот в глубоких шахтах Донецкого бассейна. И все говорили, что вот наконец-то российская угольная промышленность, она вышла из кризиса, создаются новые современные предприятия, там будут уже работать люди не в таких адских муках, в которых они работают в прошлом, да, в которых они работали в прошлом в глубоких шахтах. И казалось, что все хорошо, да, кончилось все трагедией, гибелью практически такого же количества людей, тут страшное совпадение, да, что в Кузбассе, что на Донбассе, это вот 100 шахтеров, ну, условно говоря, да, можно сказать, что погибло там сотня и там сотня рабочих шахты. И вот это тоже нужно объяснить, что, может быть, все эти меры, которые сейчас предпринимаются, они недостаточны, потому что мы не до конца понимаем саму специфику этой работы, что нету хороших специалистов, которые могли бы все это предотвращать. Может быть, дело в кадрах?
На самом деле специалисты есть. И я как дочь шахтера, мой отец проработал 25 лет в шахте, и как жена кандидата технических наук, который является по первой профессии горным инженером, который защищал диссертацию по теме дегазации угольных пластов и безлюдной выемки угля, я прекрасно знаю, что кадры и специалисты как в Донбассе, так и в Украине есть. Проблема как раз-таки, как мне кажется, как законодателю, как человеку, который знаком с этой сферой, который находился в Донецкой области, жил и рос здесь, я думаю, что проблемы две. Прежде всего, это экономическая составляющая. И вторая, все-таки, к сожалению, в Украине нет достойных профсоюзов, которые бы защищали права трудящихся, которые бы серьезно боролись с недостатками в производственной сфере. Вот после меня, насколько я знаю по анонсу, будет выступать мой коллега по парламенту. Я бы очень хотела, чтобы он озвучил в эфире план действий, поскольку от аварии до аварии наших профсоюзов не слышно, не видно. И только после того, как возникает трагический очередной случай, наши профсоюзные боссы комментирует эту ситуацию и обвиняет во всем исключительно власть. К сожалению, пока что я не могу сказать, что наши профсоюзы эффективны в отстаивании интересов обычных шахтеров.
Ну, мы обязательно этот вопрос господину Волонцу, конечно, зададим. Но тут, понимаете, есть еще и та проблема, которая заключается в том, что, возможно, сами рабочие еще не до конца готовы защищать свои права в тех условиях, когда они не привыкли к тому, что они могут быть защищены, да, были самые такие экстремальные ситуации, такие как походы шахтеров на Киев, да, и так далее и тому подобное, но они, как правило, были связаны скорее с политическими, чем с какими-либо экономическими мотивациями. Вот в своей конкретной шахте, на своем конкретном предприятии под угрозой даже смерти шахтер нередко беспомощен.
Вот ведь ну, давайте не смешивать политику с экономикой.
Да, я поэтому и хочу...
В политических целях и пытаются использовать как шахтеров, так металлургов, так и селян, те, которые работают непосредственно на земле. В данном случае мне бы очень не хотелось сейчас трогать политическую составляющую. И мне бы хотелось самой себе ответить на вопрос, когда же в Украине все-таки серьезно будут относиться не к датированию угольной промышленности, а к эффективному реформированию. Я уже предложила свой путь, тот, который вижу не только я одна, это, конечно же, переход шахт в частные руки. Частному собственнику.
А может оказаться так, что в том, чтобы угольная промышленность не была столь привлекательной для инвестиций, чтобы она не стала частной, может быть ли заинтересованы те люди, которые зарабатывают сверхприбыли на реэкспорте российских энергоносителей? Потому что ведь украинский уголь, как бы там ни было, это реальная замена чужой нефти и чужого газа.
Совершенно верно. Совершенно верно, Виталий. Другое дело, что пока очень многие не понимают стратегической важности угольных запасов в Украине, к сожалению. Хотя вся наша наука давно и постоянно говорит об этом.
Я просто имею в виду, что вот вы говорите, что тут нельзя затрагивать политику, но это в виде политические вещи, да? Мы постоянно видим на экранах газовые переговоры, сколько будет стоить газ, сколько будет стоить нефть. Это постоянная забота любого украинского правительства. Да, собственно, вот сегодня в газетах во всех пишут о том, что якобы уже достигли какого-то соглашения по цене газа. И когда цена энергоносителей российских для Украины стала повышаться, то мне казалось, что логично было бы, чтобы в Украине вспомнили не только об энергосбережении, но и о собственных энергетических ресурсах и стали бы гораздо с большим вниманием к ним относиться. Но происходит то, что каждая новая авария на шахте, она компрометирует возможность распоряжаться этими ресурсами. Видите, кровавый уголь, но лучше уж кровавый. Лучше уж не кровавый, но дорогой газ, чем кровавый, но дешевый уголь. Да, вот так, такая внедряется такая мысль в общество.
Она может внедряться, и она имеет право на существование, но вернемся к вопросу финансирования реформ. К сожалению, угольная промышленность требует в данном случае огромных затрат из бюджета, и в данном случае сейчас у меня на руках нет выкладки, чтобы назвать вам реальную цифру, во сколько обойдется Украине реформирование угольной отрасли. Я думаю, что в данном случае очень поможет вам мой коллега Николай Волынин. Но все мы понимаем, что когда-нибудь этот процесс нужно начинать. И попытка этот процесс был начат еще во время первого министерства Сергея Тулуба. На данный момент эта программа претерпевала несколько редакций, несколько изменений. И, к сожалению, так и не нашла свое финальное завершение. Поэтому, как мне кажется, на данный момент, сейчас, в любом случае, нужно садиться за стол переговоров и профсоюзам, и министерству, и профильному комитету Верховной Рады после того, как мы вступим в свои полномочия, и вырабатывать совершенно новую редакцию закона о реформировании угольной промышленности.
А среди украинских политиков, как считаете, есть согласие и понимание насчет этого реформирования? То есть, опять-таки, не помешает ли тут политические разногласия нахождению какой-то...
Я не могу, Виталий, сказать обо всех. Я знаю, что у меня такое понимание есть. И в данном случае я работаю не в комитете по энергоносителям, я работаю в комитете по свободе слова и информации. Могу сказать, что мы прекрасно обходимся без политики в своем комитете при обсуждении и разработке новых законопроектов. В данном случае мне не мешает, что в нашем комитете присутствует большинство отбитой нашей Украины, и все разумные начала, они имеют свое реальное осуществление в законопроектах. Я этого не боюсь. К сожалению, я не могу сказать им этого обо всех политиках. В данном случае я гарантирую, что партия региона в любом случае будет сотрудничать, хоть и с чертом, если это пойдет на пользу стране.
А вот когда партия шла на выборы, была ли у нее такая конкретная программа реформирования именно для шахтеров? Вот та программа, с которой ваши кандидаты в депутаты выходили к жителям шахтерских городов Донбасса? И что они говорили?
На самом деле политическая программа, как вы знаете, у нас слишком занижена, да, до 7800 знаков, поэтому в любом случае в политической программе не отразишь всего. И были различные направления, в том числе и по промышленности вообще. Конкретно, если вас интересует глава угольной промышленности, конечно же, ни у одной политической партии отдельной главы по угольной промышленности либо по металлургии, конечно же, не было. Другое дело, что у всех наших специалистов по углю есть свои наработки и колоссальный опыт в этой сфере.
Ну, я так понимаю, что помимо опыта существуют еще и разногласия, разные представления о том, как это все можно сделать. Вот вы говорили о приватизации, да? Есть сторонники того, чтобы государство, наоборот, более серьезно подходило к угольной отрасли, что это стратегическая отрасль, что ее нельзя никому отдавать. И такие голоса тоже постоянно раздаются, мы их слышим. Тут, опять-таки, насколько возможно найти взаимопонимание среди вот этих совершенно различных позиций по отношению к угольной отрасли? И выдержит ли она вот такое вот долгое время дискуссии?
Конечно же, не выдержит, и мы все видим результаты такого отношения, поскольку реальное финансирование, стопроцентное финансирование, покрытие всех затрат угольной промышленности в Украине, оно прекратилось еще в середине 80-х годов. Тогда Советский Союз еще до распада плюнул и махнул рукой на Донбасс. И фактически финансирование угольной отрасли прекратилось на тот момент. И уже во времена независимости Украина не могла нагнать темпы субсидирования, которые оказывал Советский Союз угольной промышленности. Это не говорит о том, что угольная промышленность не нужна. Вы действительно правы в том, что это наш энергетический запас, это наши ресурсы, который в любом случае, хотим мы этого или нет, придется развивать. Вопрос, какой ценой? Конечно же, если сейчас усилить меры, а их нужно усиливать по безопасности шахтерского труда, это опять-таки вкладывается в себестоимость угля. Но вы абсолютно правы, что в любом случае уголь не должен быть таким кровавым.
Через реформировали угольное общество, если прошли многие страны мира, и мы знаем, что опять-таки наряду с этим реформировали, мы видели еще и целую ликвидацию, да, и шахты, и уход шахтеров с привычной работы. И всегда это была серьезная социальная проблема, на которую которой решались развитые страны. Вот Украина это та страна, которая может обещать шахтеров перепрофилировали, если какие-то шахты все равно придется закрывать. Есть у Украины ресурсы для того, чтобы это сделать?
Я вам скажу так, у нас уже первый этап, вот как раз такой проблемой, он уже давно далеко позади. В 95-96 году Донбасс задыхался от повальной безработицы. К сожалению, государство на тот момент вообще Донбассу руку не протянуло. И вот тогда, если вы помните, Донецкая облгосадминистрация разработала проект свободных экономических зон и территорий приоритетного развития. Тогда президентом был Кучма. Он поддержал данные инициативы, их провели через парламент. И в итоге Донбасс справился с почти миллионной безработицей самостоятельно, без какой-либо помощи со стороны государства. В данном случае, при такой бездарной политике, начиная со времен Тимошенко, когда были закрыты свободные экономические зоны и территории приоритетного развития, а все инвесторы бросились в суд защищать свои права, мы не можем на данный момент гарантировать, какими инструментами мы сможем решить возникшую проблему безработицы.
Ну, то есть фактически вы вот признаете то, что для людей оставаться на шахтах это пока единственное средство к существованию.
К сожалению, если наша оппозиция, или которая уже власть, непонятно, где мы находимся.
Ну, блин, а всем ли понятно, где мы находимся?
Если она не изменит свое отношение к экономическим инструментам в государстве и в дальнейшем будет позволять себе вот такое ручное управление и вмешательство, мы не можем гарантировать эффективного разрешения проблемы безработицы не только в Донецкой области, но и в других областях, к сожалению. Я надеюсь, что мы все-таки найдем понимание, поскольку и наша оппозиция прошла долгий, трудный путь ошибок. Я надеюсь, что эти ошибки были ими учтены. И больше таких бездарных шагов не будет. Тем более, если говорить о теме свободных экономических зон, мы с вами можем тут десятки программ обговаривать и доказывать правоту или неправоту одной или другой стороны.
Спасибо. Я напомню, что мы беседовали с народным депутатом Украины от партии регионов Еленой Бондаренко. После краткого выпуска новостей к нам присоединится народный депутат Украины от БЮТ, председатель независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец. А сейчас я только напомню перед тем, как выйдут новости, что вы сегодня сможете 22 часа послушать после новостей радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Сторонний взгляд на Михаила Саакашвили. Аргументы за и против чрезвычайного положения. Выборы в Косово и судьба косовских сербов. Где любят короля? Рассказ об африканских конклавах в Испании. Программа «Время мир» в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести в субботу митинг на проспекте Сахарова, но запретили шествие. Переговоры представителей «Другой России» с мэрией Петербурга, где марш несогласных намечен на 25 ноября, пока ни к чему не привели. Верховный суд Российской Федерации отказался отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в депутаты от «Единой России». Жалоба, поданная Союзом правых сил, отклонена. Пермское отделение партии «Яблоко» обратилось в краевую прокуратуру с жалобой на незаконное задержание своих агитаторов. В Петербурге почтили память Галины Старовойтовой. Известная правозащитница и политик была застрелена в подъезде своего дома 9 лет назад, 20 ноября 1998 года. На Никольском кладбище Александра Невской лавры, где похоронена Старовойтова, прошла панихида. Россия не будет оставаться безучастной к наращиванию у своих границ военных ресурсов стран НАТО, заявил президент Владимир Путин на совещании руководящего состава вооруженных сил. Путин подчеркнул, что в ряду важнейших задач остается повышение боеготовности стратегических ядерных сил. Мосгорсуд вынес приговор по делу о коррупции в правоохранительных органах. Четверо подсудимых, бывшие сотрудники московского уголовного розыска, приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 16 лет. В Донецке жертвами взрыва метана на шахте имени Засядько стали, по последним данным, 90 человек. Судьба 10 горняков остается неизвестной. Сегодня на Украине общенациональный траур. Начались похороны погибших.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наша сегодняшняя программа из Киевского бюро «Радио Свобода», она посвящена той трагедии, которая пришла на Украину в минувшие выходные. Это авария на шахте имени Засядько в Донецке. Сейчас мы вновь возвращаемся в Донецк. У нас на связи представитель независимого профсоюза шахтеров, народный депутат Украины от блока Юлии Тимошенко Михаил Волынец. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы как раз на заседании комиссии, которая обсуждает вот то, что произошло. И есть ли какие-то решения, о которых можно было бы сказать, как о важных для судьбы, дальнейшей судьбы шахты имени Засядько и для вообще украинских шахтеров?
Виталий, для меня это очень неудобный эфир, потому что сейчас идет очень важное заседание государственной комиссии. И обсуждается вопрос, в результате чего может быть принято чрезвычайно важное решение по дальнейшей ликвидации аварии. Но в этом случае 11 шахтеров останутся на неопределенное время под землей. Тела 11 шахтеров будут выведены все до единого шахтера из шахты. И также спасатели. Я не буду сейчас информировать, что мы предполагаем принять, какие меры, потому что идет проработка этого вопроса. Работает наука, работают институты, эксперты. И очень тщательно члены комиссии пытаются разобраться в предложениях специалистов.
Вот когда мы разговаривали с вашей коллегой Еленой Бондаренко в первой части программы, она, среди прочего, упрекнула профсоюзы в том, что они во время от аварии до аварии не защищают права рядовых шахтеров и не вырабатывают каких-то конкретных программ, которые могли бы защитить эти права в диалоге шахтеров с работодателями. Вот вы согласны с таким упреком?
Елена Бондаренко, есть две Елены Бондаренко.
Вы где-то народный депутат Украины, да, из партии регионов. Елена Бондаренко из БЮТ вас не стала бы упрекать, да.
Очевидно, она упрек выдвинула Виктору Януковичу, потому что она говорит о профсоюзах работников угольной промышленности, где народный депутат, председатель народный депутат Турманов, член партии регионов, и они сидят в кармане у власти. Независимый профсоюз занимает другую принципиальную позицию, и, наверное, никто другой, а я сегодня вышел на эфир и постоянно общаюсь с журналистами.
Я не спорю, что вы общаетесь. Я просто имею в виду, что вот что нужно сделать. Вот каковы конкретные меры для защиты шахтеров?
Именно в Донбассе донецкая элита, она оборвала и разграбила шахты. Даже не в Киеве, нигде не в другой стране, а именно здесь и грабили шахты. И в первую очередь они доведены до такого состояния. Это первое. Но что касается шахты Засядько, то она действительно имеет хорошее оснащение. Здесь вкладывалось много денег в решение вопроса охраны труда. Другое, что я могу сказать от себя, что здесь интенсивно велась выемка угля, и в первую очередь велись интенсивно горные работы. На таких глубинах я считаю, что этого делать нельзя. Здесь должен быть щадящий режим работы.
Ну, тут всегда вопрос в экономической рентабельности, да, вот, вероятно, необходимы какие-то меры,
чтобы... Это уже другой вопрос, да. Потому что шахта Засядько находится в длительной аренде, она не получает денег государственной поддержки. То есть уголь одинаково черный, он одинаково используется в народном хозяйстве. И я считаю, что все шахты должны иметь расчетную государственную поддержку, исходя из расчета. Какая рентабельность, какие затраты, какие горно-геологические условия. А в данном случае, естественно, они наращивают добычу и поддерживают высокий темп работ, потому что им больше не на кого надеяться.
А если говорить о том, что, в принципе, должно быть с украинской угольной промышленностью, вот как считаете, должно государство ей помогать, или она должна быть приватизирована? Что делать шахтами вообще в будущем?
Во всем мире угольная промышленность дотационная. За исключением Австралии и Соединенных Штатов Америки, где большие мощные пласты, приемлемые горно-илыческие условия, особенно в Австралии, пласты находятся в разработке близко к океану, грузят в баржи и отправляют уголь по всему миру. Дотация может быть прямой, дотация может быть через какие-то преференции, послабления в налогах, через электроэнергию. Дотация может быть в вертикально построенных компаниях, если по цепочке построена компания, уголь, кокс и металл, и тогда металлургическая корпорация через высокую рентабельность на рынке металла может спонсировать несколько предприятий угольной промышленности. То есть это происходит по-разному.
То есть вы в частном собственнике...
Извини, Виталий, я все-таки отвечу на твой вопрос. Да, да. Что касается, нужна ли угольная промышленность Украине? Естественно, нужна. Если посмотреть структуру, то есть если посмотреть баланс топлива по структуре уголь, газ и нефть, то в мире, в среднем мире, 50% это уголь, 16-18% это нефть и газ. Если посмотреть в Украине, то в этой структуре 95% в балансе уголь, 2,6% нефти, 2,4% газ. То есть у нас достаточно угля. Если говорить, что нам не нужен уголь отечественный, тогда надо посчитать экономику. Сегодня поляки готовы нам поставлять энергетический уголь по 84 евро за тонну. Это 110 долларов за тонну. Наш украинский уголь после повышения цены на 60% стоит, реализуется по 60 долларов. Разница в два раза. Россия предлагает сегодня нам уголь практически по тем ценам, что и украинский, чуть выше. Но в России сегодня нет свободного угля. Ну, к примеру, 200 тысяч лежит на складах в Кузбассе. Доставить его тяжело, потому что не хватает колесных пар, то есть не хватает вагонов. Ни в Украине, ни в России. И привезти его тяжело, и транспортные тарифы. А кроме того, мы имеем очень неприятные такие тенденции, когда Россия постоянно для Украины повышает цены на нефть и газ, нарушая всякие договоренности. Завтра мы получим цену в два раза выше по углю, если мы станем покупать уголь в России и не будем добывать уголь в Украине.
Нет, я не сомневаюсь, например, лично, что уголь Украине нужен. Я уже говорил об этом в ходе даже нашей программы, но я имею в виду другое, что вот вы не верите в частного собственника шахт. Вы не думаете, что он может быть заинтересован в том, чтобы самому эту шахту выстроить, самому социально обеспечивать шахтеров, самому позаботиться о том, чтобы там были достаточные меры безопасности. То есть кто эффективнее в данном случае? Государство?
Почему мы не верим?
Я спрашиваю.
Лучшие шахты пришли в частную собственность. Просто таким путем, не совсем прозрачным. И недостаточно вкладывается денег, чтобы эти шахты развивать. Вырабатываются подготовленные ранее запасы предыдущие десятилетия. И потом тихонько шахту закрывают или бросают ее. Поэтому здесь нужен очень серьезный государственный подход. А поскольку сегодня металлургические олигархи, там 5 семей контролируют всю страну, то, естественно, в их интересах получать прибыль, сверхприбыль, и основную часть этой прибыли оставить за рубежом, на всякий случай. Здесь, скажем, правительство не может контролировать правительство Януковича эту ситуацию, потому что Янукович является ставленником определенных финансовых групп. В данном случае, я не говорю о политике, я хочу сказать, что нужна смена власти и политических элит для того, чтобы изменить ситуацию в стране, кардинально изменить ситуацию.
Напомню, телефон прямого эфира, радио «Свобода», 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов России. Вы можете тоже задать свой вопрос Михаилу Волонцу, представителю независимого профсоюза.
Виталий, я тебя прошу, я вышел не на долгое время, потому что я обещал вам выйти в эфир.
А вы сейчас...
Важное заседание государственной комиссии. Я, очевидно, должен быть там.
Хорошо, тогда еще 5 минут вас поспрашиваю, потом сам поговорю со слушателями. Я вот еще хотел о чем вас спросить, собственно, вот когда вы говорите, вот почему так получается, что именно у шахтеров имеет такой большой кредит ваши политические оппоненты, кредит доверия? Как вы это себе объясняете?
Вот это временно.
Вот шахтами это такое происходит, да.
Это происходит временно, потому что, во-первых, эта часть Восточной Украины находится в информационном поле России. Постоянно идет не совсем объективная информация, это все понятно. 300 газет, которые работают в Донецкой области, они находятся под контролем одной политической силы. Люди в большей мере получают необъективную информацию. Потом срабатывает региональный патриотизм. Следующее, идут технологические такие подачи, например, статус, дание статусу русскому языку второго государственного, борьба против вступления в НАТО и так далее, хотя эти вопросы не являются актуальными даже в этой части Украины. На этом идет раскрутка, спекуляция, плюс региональный патриотизм, плюс олимпинизация населения, и чем беднее люди, чем независимее, тем намного легче ими управлять.
А насколько, в принципе, украинское государство, по-вашему, способно изменить ситуацию вот, с точки зрения социальной помощи шахтера, может быть, перепрофилирования их деятельности, может быть, того, чтобы открывать новые предприятия в шахтерских городах? Потому что, ведь это тоже очень важный вопрос, который вряд ли
может... Понимаешь, проводилась реструктуризация в угольной промышленности. Государство выделило несколько миллиардов гривен на реализацию такой программы. Под предлогом создания новых рабочих мест, перепрофилирования шахтерских профессий, на самом деле произошло следующее. Шахты были закрыты, деньги уворованы, шахтеры остались без работы. Шахтерские города в Донбассе стали зоной экологического, социального и экономического бедствия. И уже на протяжении 10 лет такие города не могут выйти из такого состояния. В шахтерских городах, даже где работают трудобедные шахты, я знаю, в городе Украинске пару лет назад, замерзла целая семья. В шахтерском городе. В Украине и в Донбассе зимы не такие суровые. Но тем не менее. Поэтому есть масса вопросов. И, естественно, нужна в первую очередь воля власти. Воля власти, чтобы изменить ситуацию в положительном русле, а не работать на двух-трех олигархов.
Спасибо. Я поблагодарю господина Волонца, потому что ему нужно возвращаться на заседание. Спасибо за участие в нашем эфире. А я возвращусь опять-таки к своему диалогу с госпожой Бондаренко. И напомню, что вы, уважаемые слушатели, тоже можете задавать вопросы гости. Госпожа Бондаренко. Я тут вынужден выступать в роли модератора между вами и господином Волонцом, потому что у вас такие разные, так сказать, временные возможности входа в наш эфир. И господин Волонец, когда отвечал, он ответил на ваш вопрос относительно профсоюзов. И сказал, что вся проблема в том, что основная масса угольных профсоюзов, она проправительственная, и поэтому не может решать своих задач. Алло? Сорвалась у нас связь с Донецком. Сейчас мы возьмем звонок слушателя. Здравствуйте, Петр.
Я могу говорить, да?
Да, вы можете говорить.
Ну, я от имени всех россиян выражаю наше сочувствие и соболезнования. Наша шахта Ульяновская, она являлась частной шахтой и является. Вот. И там были умышленно загрублены показания приборов, регистрирующих уровень металла. Спустилась туда инженерная наша техническая элита, которая занималась этим, ставилось иностранное оборудование. И вот как раз произошел взрыв. А вообще-то я тут не могу долго занимать времени, но нужно эти энергетические проблемы решать комплексно. Так как это делалось в России и Украине, так дело, наверное, не пойдет. Ну вот возьмем город Щелкино в Крыму. Атомная электростанция должна была быть вот-вот запущена. Ее разграбили. Ветряная электростанция там же разграблена, солнечная разграбленная. Город Щелкино превратился на одно время в город бомжей, детские приюты, убийства. Вот так нельзя. Ну, в общем, давайте думать вместе.
Спасибо. Ну, вот это вот такой вопрос, Петр, да, тоже, который вы сами можете ответить, что вы тогда лучше, частная или государственная шахта? Вот. Я сейчас вернусь к беседе с госпожей Бондаренко. Елена, вы слышали мой вопрос?
Алло,
да, Виталий? Елена, да, вы меня слышите, да?
Сорвалась связь, я не услышала.
Да, я сказал, что господин Волынец, он ответил на ваш вопрос о профсоюзах, но он сказал, что проблема заключается в том, что основная часть угольных профсоюзов, она связана с правительством как раз партии регионов, и именно поэтому не предпринимает действенных мер по защите интересов шахтера. Вот у него такое мнение.
Так, и?
Ну и вот это вот такой вопрос, что насколько вы согласны с мнением, что профсоюзы, так сказать, угольщиков, они как раз скорее партийные профсоюзы, и поэтому ничего не могут сделать на Донбассе?
Вы знаете, я не согласна с таким мнением в корне, потому что в данном случае тогда точно так же можно обвинить господина Волынца, что его близость к Бюту не позволяла ему решать проблемы шахтера во времена правления Юлии Тимошенко, в то время, когда она была премьер-министром. На самом деле это в корне неверное представление о роли профсоюзов и о том, с кем они сотрудничают или наоборот воюют. В данном случае не могу согласиться, это абсолютно неверный подход. Я так думаю, что я просто больше ожидала от господина Волынца, я думала, что он представляет себе роль профсоюзов несколько по-иному.
Послушаем сейчас звонок, мы вместе с госпожой Бондаренко. Евгения Витальевна из Москвы. Здравствуйте, Евгения Витальевна. Говорите. Евгения Витальевна?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такое вот впечатление... Алло.
Да-да, говорите.
У меня такое впечатление, что вы как-то вот легко представляете. Вот подарили человеку шахту, и он стал собственником. Но психологию собственника надо воспитывать. Вот я где-то слышала, что в капитализме 3-5% прибыли собственник считает, что это нормально. У нас все-таки психология, перестройка привела к власти людей, которые и 100% прибыли, и 200% прибыли. Я вот, знаете, помню, Кучерена защищал шахтеров от собственника. То есть ясно, что собственник хотел выкачать все из шахты, а дальше, как говорится, хоть не расцветай. И сегодня-то получается, что вороватый чиновник выгоднее, потому что он ремонт будет делать на государственные деньги, сворует государственные деньги, но ремонт сделает. А наш этот собственник с психологией жулика, он не будет делать ремонт. Поэтому надо воспитывать, понимаете? Вот мое мнение, что собственника воспитывать надо. Спасибо.
Спасибо. Вот видите, Елена, вот такое мнение.
Да, спасибо за вопрос. Конечно же, я с уважением отношусь к вашей точке зрения, но не могу с вами не поспорить. Во-первых, шахты дарить никто не собирается. В любом случае шахты должны пройти такой процесс, как аукцион. И поскольку это государственная собственность, а в данном случае государственное предприятие и управление не является эффективным, то такие предприятия должны проходить прежде всего аудит, продажу и потом санацию. В любом случае, мы с вами сейчас говорим о большой проблеме вообще собственник и те, кто найму работает у него. Но ведь угольная промышленность, она ничем не будет отличаться в данном случае от любого другого бизнеса, от металлургического, от сельскохозяйственного, от издательского дела и так далее. То есть если вы в данном случае считаете, что именно угольная промышленность будет болеть проблемами собственничества, да, какими-то негативными, порочными явлениями, вы глубоко ошибаетесь, они есть везде. И угольная промышленность в данном случае не будет ни порочной, ни образцовой в данном случае, она будет такой же, как и все общество в целом. И будет находиться на том же развитии этапа отношений собственник, наемный рабочий, как и другой любой бизнес. Поэтому в данном случае, мне кажется, просто присутствует в сознании людей испуг. И может быть некое непонимание, что значит собственник вообще в бизнесе. Давайте все-таки к угольной промышленности относиться как к обычному, нормальному, ничем не отличающемуся от других видов бизнеса.
Ну, вот это, вот, кстати, был сюжет нашей беседы с господином Волынцом, потому что он говорил, что приватизированные шахты Донбасса развиваются таким образом, что оттуда выкачивают все уже разработанные ранее ресурсы, не занимаются их усовершенствованием, не занимаются вообще поиском новых ресурсов для их существования, и потом шахту, просто выкачав все это, закрывают. То есть, по большому счету, имел...
Вы знаете, такие же точно обвинения мы можем с вами, если бы мы обсуждали проблему металлургии, мы могли бы услышать и металлургов. Если бы мы с вами обсуждали тему сельскохозяйственного производства, мы бы то же самое в отношении земли и ее природных ресурсов слышали. Если бы мы с вами обсуждали любую другую проблему, производственную проблему, были бы те же самые обвинения. Поэтому я просто не выделяю угольный бизнес какой-то особенный. Другое дело, что мы можем с вами сейчас говорить о технологии, да, добычи, но мы не будем с вами сейчас об этом просто говорить, потому что это отходит на второй план.
Но тут еще очень важно, конечно, понять другое совершенно вещь, насколько, в принципе, возможности для будущего развития угольной промышленности согласуются вот со всеми стратегическими государственными целями. Да, потому что, да, можно говорить о любой промышленности украинской так, но ни одна из них столь ресурса не важна, сколько промышленность угольная. Вот вам и баланс между государством и собственником.
Безусловно, Виталий, здесь никаких противоречий ни в обществе, ни в науке нет. Наука и специалисты, эксперты, они давно дали свое заключение, что для Украины это будет стратегически, есть, является и будет стратегическим ресурсом.
Послушаем звонок Валерия Аркадьевича. Здравствуйте, здравствуйте, Валерий Аркадьевич. Говорите, пожалуйста. Валерий Аркадьевич.
Алло.
Да-да, у нас сорвался звонок, поэтому мы пока побудем без Валерия Аркадьевича, продолжим наш разговор. Собственно, видите, вот когда звонил перед этим радиослушатель и говорил о Кузбассе, он тоже говорил, что там фактически такая проблема была, как технологическая ошибка и сознательное нежелание собственников сообщать о реальных цифрах наличие вредных веществ, что и привело к аварии. При этом, да, видите, все вроде бы было нормально. И тут вопрос состоит в том, вот если говорить о приватизации шахты, каков механизм эффективного государственного контроля за ее работой? Тоже можно не выделять угольную промышленность, можно говорить о любом другом предприятии.
Абсолютно нормальный государственный контроль возможен только при честном и обязательном исполнении своих обязанностей любым контролирующим органом. Знаете, мне кажется, нужно начинать с себя. Знаете, как это в споре, депутаты все плохие, а народ весь хороший. Но такого не бывает. Депутат не гадит в подъезде, он не бросает мусор и так далее. То есть это делаем мы все с вами, да? И поэтому в данном случае государство, если берет на себя, оно обязано взять на себя контроль за выполнением и социальных обязательств, и чтобы любой бизнес, в том числе угольный, был социально ответственным, государство, естественно, должно контролировать. И здесь уже зависит только исключительно от честности контролирующих органов и от ответственности этих контролирующих органов. Здесь государство в данном случае действительно берет на себя исключительно контрольные функции, а функции эффективного управления этим предприятием берет на себя собственник. И я не думаю, что у собственника, если он не будет эффективно управлять и выполнять все нормы техники безопасности, слишком большая будет очередь на это предприятие, несмотря на безработицу. Кстати, в Донецкой области на данный момент одна из самых низких безработиц, уровня безработицы по Украине. Об этом тоже не нужно забывать. И Донецкая область, в частности, где наибольшее скопление угольных предприятий, она давно преодолела тот барьер безработицы, который считался для области критическим.
Послушаем звонок. Николай Алексеевич из Москвы.
Добрый день.
Выключите радио, только умоляю вас.
Да, у меня родственники живут в Донбассе. Вот там шахтерам на свое рабочее место, на шахту, приходится ходить 15 километров пешком. Им просто некуда идти. Почему там не создаются новые заводы, там фабрики не открываются? У нас в России сейчас, вот просто прошлый год западные фирмы открыли 5 автомобильных заводов. А никакого движения такого в Украине что-то не замечает.
Понятен ваш вопрос, да. Елена, вот.
Да, спасибо. К сожалению, наш слушатель не назвал конкретное место, поскольку не везде именно такая ситуация. Насколько я знаю, если мы берем ту же шахту Засядька, у них организован и давно действует система организованного подвоза своих же шахтеров, несмотря на то, где бы они ни жили, хоть в соседних городах. Поэтому, к сожалению, обсуждать данную конкретную проблему мы полноценно не можем, не зная, где это происходит и почему это происходит. Наверное, по всей видимости, речь шла о каком-то поселке городского типа, где действительно нет других предприятий, и таких в Донецкой области ни много и ни мало.
Ну, просто, видите, мы вернулись в этом звонке к тому, чего мы начали программу, с того, что, в принципе, необходимо не только думать о будущем шахт, но и перепрофилировании вот этих вот городов, где шахта была городообразующей.
Безусловно. И вот как раз-таки в 96-м году, еще раз напомню, целевая программа по созданию территории приоритетного развития, она сделала свое дело. Она практически 800 тысяч безработных людей обустроила, обеспечила работой. Вот у нас очень в Украине принято с 2005 года ругать систему там свободных экономических зон, хотя как бы утаивают эксперты и специалисты о том, что в Донецкой области таких свободных экономических зон было вообще-то всего-то две, да? Одна называлась Азов, а другая Донецк. Это были маленькие территории, там, по-моему, как бы не гектар, два всего земли. И очень многие забывают, что основной удар с закрытием свободных экономических зон на территории приоритетного развития, он как раз-таки пришелся на территории приоритетного развития. А это как раз-таки были большинство городов и районов Донецкой области. На территориях приоритетного развития до 2005 года работало больше 200 инвестиционных проектов. И это были проекты разнопрофильные, вплоть до офтальмологической клиники. Эти проекты, к счастью, до сих пор работают, несмотря на убытки, которые они понесли с закрытием территории приоритетного развития. Но это все есть. И именно эти предприятия решили тогда проблему безработицы.
Ну, и это означает, опять-таки, то, что, вероятно, одним из выводов, которые может сделать эта временная следственная комиссия, это могут быть выводы не только технологического, но и выводы социального характера. По большому счету, такие выводы только тоже надо сделать.
Как раз-таки Засядько в социальном плане, они могли похвастать своими достижениями. У них одни из самых лучших санаториев. Они являлись одними из самых щедрых спонсоров различных социальных учреждений. В данном случае им стыдиться нечего. Многие считали за честь попасть работать на данную шахту. Другое дело, что одна из версий, не является ли грубейшее нарушение техники безопасности причиной вот таких трагедий.
Ну да, вот это вот и есть, так сказать, вопрос того, что при всех социальных программах не обеспечено нормальный, так сказать, уровень безопасности людей, да? Потому что, может быть, если обеспечивать уровень безопасности, то и не нужно лечить, так сказать, и не нужно спасать. То есть вот можно...
Безусловно. Безусловно, и здесь нужно в любом случае учитывать, что предприятие уже, как бы, стадию государственного давно прошло. Это арендное предприятие. То есть шахта выработки является государственной собственностью, находится в аренде у собственника. В данном случае, конечно же, слово за временной следственной комиссией, которая должна выдать свой вердикт. Кто же виноват в этой трагедии и, естественно, что делать дальше? Два из вечных славянских вопроса.
Спасибо. Я напомню, что мы беседовали с народным депутатом Украины, первым заместителем главы комитета по свободе слова и средств массовой информации Верховной Рады Украины 5-го созыва Еленой Бондаренко. Она была у нас из Донецка. Спасибо, Елена, что были в нашей программе. Участвовал в нашей программе также из Донецка народный депутат Украины, писатель независимого профсоюза шахтеров, депутат от БЮТ Михаил Волынец. Вел программу Виталий Портников. Хочу выразить соболезнования всем нашим слушателям, которые потеряли близких в трагедии на шахте, украинской шахте имени Засядько. Сейчас мне остается только сказать, что Андрей Шарый сразу же после окончания нашей программы подведет итоги дня в программе «Время свободы» и хроника предвыборной борьбы в России. Партия «Союз правых сил» жалуется на давление властей. Эксклюзивное интервью премьер-министра Нидерландов в «Радио Свобода», почему после успешной поездки в Россию Яна Петера Балкинендера раскритиковали в Голландии, и грузинские власти закрыли независимую радиостанцию «Имеди».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».